Вселенная добра, Анна Адлер. Часть вторая. Продолжаем наш рассказ об удивительной женщине, просветительнице, тифлопедагоге, первопечатнице книг по Брайлю в России Анне Адлер. В 1885 году Анна Адлер, приложив огромные усилия и полностью на собственные средства, впервые в России издала книгу для слепых детей шрифтом Брайля. Книга получилась превосходного качества. Тираж составил всего 100 экземпляров, но и это было для России самым настоящим прорывом. Кто знает, если бы не Анна Александровна, на сколько еще лет задержалось бы это важное для незрячих дело. Но никто, кроме Господа Бога, не знал, сколько сил и здоровья Анне Адлер стоило это свершение. Бессонные ночи, работа на износ, недоедание, выматывающая переписка с чиновниками от цензуры не прошли бесследно. Скоро все это дало о себе знать. Но пока, как это было принято, Анна Александровна послала экземпляр своей книги императрице Марии Федоровне, которая являлась августейшей покровительницей всех благотворительных обществ России. 5 марта 1886 года Анна Адлер получила письмо благодарности от императрицы и сообщение, что книга направлена в Совет попечительства о слепых для рассмотрения вопроса о введении ее в учебный процесс. Лед, что называется, тронулся. В 1887 году Анна Адлер напечатала вторую книгу по Брайлю – сборник биографических статей для слепых детей среднего возраста, в которой вошли рассказы о великом русском ученом Михаиле Ломоносове, о крестьянском сыне Семене Власове, талантливом самородке, авторе многих открытий в области химии и техники. Так же, как и в первую свою книгу, сюда Анна Адлер поместила очерки о выдающихся незрячих. Печатать такие вдохновляющие биографии она считала очень важным делом. С этой целью разместила в своей книге, например, очерк о замечательном слепом настройщике клавишных инструментов и фортепианном мастере Клоде Монтале. Он стал зачинателем профессии слепых настройщиков музыкальных инструментов, и его заслуги были отмечены высшей наградой Франции – орденом Почетного легиона. Публикация тематических очерков о выдающихся незрячих оказалась хорошей и востребованной идеей. Вскоре журналы «Слепец» и «Досуг слепых» также стали регулярно печатать статьи о слепых людях, добившихся успехов в разных областях человеческой деятельности. Анна Александровна постоянно утверждала, что книга для слепых имеет в жизни не меньшее, если не большее значение, чем для зрячих. Иногда книга – единственный источник, из которого незрячий человек может почерпнуть сведения об окружающем его мире. Об этом она говорила на втором съезде деятелей по техническому и профессиональному образованию в своем докладе. В 1894 году Анна Александровна пожертвовала свое типографское оборудование, а также 6000 листов специальной бумаги для опечатания книг рельефно-точечным шрифтом Московской школе для слепых детей. Вскоре, благодаря этому шагу, здесь появится целая небольшая типография. Но просветительница никогда не останавливалась на достигнутом. Да, благодаря ее усилиям брайлевская книга появилась в России. Но достать такую книгу могли немногие. Как всегда, Анна Адлер решила посмотреть в корень проблемы и решить ее кардинально. Она приступила к своему второму глобальному делу в жизни – созданию специальной библиотеки для слепых в Москве. Произошло это в 1891 году. Обосновав всю важность идеи, она обратилась за поддержкой к выдающимся деятелям культуры того времени. Известный филолог и искусствовед, профессор Московского университета Иван Цветаев, работавший хранителем отделения изящных искусств Московского Румянцевского музея, полностью поддержал просветительницу. Он поставил вопрос перед директором Румянцевского музея Василием Дашковым. Тот, в свою очередь, предложил открыть при музее небольшое отделение для первоначального решения проблемы. И в 1895 году в специально отведенном помещении читателям был поставлен стол и выделены полки для размещения Брайлевского фонда. Дело, начатое Анной Александровной, развивалось. Вначале главным источником пополнения фонда была типография рельефного шрифта, созданная при Петербургской школе для слепых детей. Вскоре книги стали поступать из типографии Московской школы для слепых, а также из частных типографий Щеголевой в Москве и Должанского в Кривом Роге. Перечень книг в количественном отношении был весьма скромным по причине малой производственной мощности типографии, но литература подбиралась самым тщательным образом – и духовная, и художественная, и профессиональная. Так книга начала входить в обиход незрячего массового читателя. С результатами изучения воздействия чтения на сознание и поведение слепых Анна Адлер выступила на втором съезде русских деятелей по техническому и профессиональному образованию. В своем докладе она отмечала: «Книга есть то связующее звено, которое соединяет слепого со зрячим. Научить читать слепых и составить хорошую библиотеку для их употребления есть первые задачи, к осуществлению которых надо стремиться». Но было в жизни Анны Александровны Адлер и третье свершение, посвященное незрячим людям. Обобщенно говоря, его можно назвать так: «Внедрение тифлологии в жизнь через музей». Наиболее прогрессивные люди в русском обществе сознавали, что важно не только помочь слепым занять достойное место в обществе, но необходимо как можно шире знакомить зрячих с жизнью слепых. Анна Адлер, дав слепым книгу и положив начало их библиотечному обслуживанию, поставила перед собой новую задачу – пропагандировать тифлологические знания среди зрячих музейными средствами. С 1888 года она начала работать в Политехническом музее и очень быстро организовала в нем комиссию по образованию слепых. Вскоре благодаря ее стараниям в музее в зале номер 56 была открыта постоянная экспозиция «Коллекция по воспитанию и обучению слепых». Многие пособия приобретались за границей. Например, коллекцию по лепке, состоящую из набора инструментов, массы для лепки и моделей, Анна Адлер приобрела в Дрездене. Коллекцию Эйхлера, состоящую из 17 ящиков образцов животного, растительного и минерального мира, в Штутгарте. Она сумела объединить при Московском музее прикладных знаний, так тогда назывался Политехнический музей, людей, заинтересованных в организации при учебном отделе коллекции по обучению слепых. Для пополнения этих коллекций Анна Александровна использовала личные контакты с ведущими тифлологами Парижа, Дрездена, Лондона, Стокгольма. Анна Александровна также организовала и сама проводила экскурсии, давая пояснения к экспонатам. В помещении музея она создала и библиотеку, которая была посвящена обучению и общественному положению незрячих в России и за рубежом. Услугами библиотеки пользовались преимущественно учителя школ для слепых. Они испытывали острую потребность в тифлологической литературе, которая издавалась крайне малыми тиражами. Отметим, что большое количество научной и методической литературы Анна Адлер пожертвовала музею из своей собственной библиотеки. Усилия Анны Александровны не прошли бесследно. Вскоре выставки, отражающие труд и быт слепых, стали проходить и в других городах Российской империи, например, в Петербурге, Киеве и Воронеже. В 1914 году началась Первая мировая война, которая заставила Анну Александровну заняться другими общественными вопросами. Она добровольно вступила в Никольскую общину сестер милосердия Российского Красного Креста, оказывала помощь раненым, организовывала уход за ними. В то же время Анна возглавила дамский кружок при Политехническом музее по сбору пожертвований на нужды военного времени. Важно понимать, что это были не какие-то разовые акции, а системная, значительная помощь. Вот докладная записка, высочайшая учрежденному комитету Музея прикладных знаний от члена комитета Анны Александровны Адлер. Организация нашего лазарета на собственные средства закончена, группа сотрудниц подобрана, и работа по уходу за ранеными вошла в свою колею. Жизнь из-за войны со всеми ее ужасами стала предъявлять нам все более высокие требования, и наш дамский кружок решил не только помогать раненым и беженцам, но и посылать на передовые позиции посылки. Как только я получила разрешение комитета, так тотчас же приступила к формированию отряда «Сестер милосердия» и сбору по Москве теплых вещей, лекарств, медикаментов, перевязочных материалов и пищевых продуктов для лазарета. Конец цитаты. В наше время словосочетание «дамский кружок» звучит как-то несерьезно. Но Анна Адлер все, за что бралась, делала очень качественно и весомо. Чтобы понять это, обратим внимание на телеграмму генерала Алексея Брусилова, будущего верховного главнокомандующего русской армии. «Сердечно благодарю от имени наших воинов за участие к нашим нуждам. Более всего нуждаемся в теплых вещах, сапогах и одеялах для раненых. Усердие ваше является для нас своевременной помощью в трудную минуту». И подпись. Генерал 8-й армии А. Брусилов, 1914 год. Дамский кружок получил множество писем и телеграмм со словами благодарности за помощь, оказанную воинам и от других армий и полков. Большое терпение и великодушие проявила Анна Александровна Адлер в наведении справок о военнопленных, попавших за границу в западные страны – Германию, Австрию, Данию. Первая мировая, а затем гражданская войны и революционные потрясения отбросили далеко назад достижения в помощи слепым людям. Библиотечное и музейное дело были практически разрушены, да что там говорить, вся страна лежала в руинах. Но несмотря на революцию, фактически уничтожившую результаты ее трудов, несмотря на пошатнувшееся здоровье и возраст, Анна Адлер не собиралась сдаваться. «Все нужно начинать с нуля?» «С нуля, так с нуля», — решила она. Казалось, эту удивительную женщину никакие земные трудности не могли остановить. Она упорно создавала свою вселенную добра, несмотря ни на что, а часто и вопреки всему. В марте 1923 года в Москве была образована инициативная группа по созданию Всероссийского общества слепых. В ее состав вошли видные общественные деятели, ослепшие воины и рабочие. В работу группы немедленно включилась и Анна Александровна Адлер. Несмотря на тяжелую болезнь костей, которая прогрессировала и приносила ей страдания, она помогала группе незрячих активистов, которым была поручена разработка первого устава ВОС. Из-за отсутствия специального помещения для работы группа часто собиралась в квартире у Анны Александровны на Остоженке. Она сама вела протоколы всех заседаний, корректировала, изучала юридические документы. До глубокой ночи порой продолжались горячие обсуждения такого важного для сообщества слепых будущего устава. Но мало этого. Анна Адлер еще нашла силы создать культурно-просветительский кружок сначала у себя дома, а затем и в помещении Центрального музыкального техникума для слепых, где сама читала незрячим вслух газеты, журналы и книги. Утвержденный в 1923 году устав имел огромное историческое значение, так как это был первый документ, разработанный самими слепыми. Выступая на собрании Всероссийского общества слепых, Анна Адлер сказала: «Уже 43 года я служу делу слепых, и все время вели его мы, зрячие, а теперь вы сами в собственные руки берете свою судьбу». Как это радостно! Большую помощь в подготовке к первому съезду ВОС оказал журнал «Жизнь слепых», издававшийся шрифтом Брайля. В выпуске первого номера журнала активное участие принимала Анна Адлер. Можно сказать, это была ее последняя радость. Она не дожила всего несколько месяцев до открытия первого съезда Всероссийского общества слепых. 22 июля 1924 года Анны Александровны Адлер не стало. Она прожила всего 67 лет, но сколько добра она успела сделать, какой прочный фундамент заложила в дело образования и адаптации в обществе незрячих. Анна Александровна Адлер всю жизнь помогала людям, где и как могла. Но дело помощи слепым, безусловно, было главным делом всей ее жизни. Ее деятельность была абсолютно бескорыстна. Не ради славы и не ради денег, просто ради торжества идеи добра и человечности. Человечности, которая сияла в ней самым ярким светом. И тем не менее, имя Анны Адлер не очень широко известно сегодня в России. Хотя очевидно, что это огромная несправедливость, что именно о таких людях нужно рассказывать как можно больше, писать статьи, создавать радио и телевизионные передачи. Ведь такие люди, как Анна Адлер, это гордость нации, а человечество в целом они делают лучше и добрее. С вами была Лариса Михайлова.